«Самое время». Программа о важном и интересном. Прямо сейчас с Борисом Маркиным.
В студии ведущий Борис Маркин. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что ж, сегодня наша программа будет посвящена теме здоровья и вакцинации. Все потому, что с 22 апреля у нас проходит Всероссийская неделя иммунизации. В студии у нас заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Рязанской области Ирина Николаевна Котова. Ирина Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я вот предлагаю, раз уж мы про вакцинацию говорим, немножечко по статистике пройтись. И, наверное, самый такой популярный здесь вопрос – это календарный прививки. И немного спорные, опять же, вспоминая современные времена, о чем мы чуть-чуть попозже поговорим развернуто. Вот что у нас есть сейчас в календарных прививках, так называемых, что входит, и как-то это корректируется год от года или нет?
Да, календарь прививок, конечно, есть в Российской Федерации и вообще во всех странах во всем мире, поэтому вот именно эта неделя, которую вы озвучили, период, призван еще раз обратить наше внимание к важности, к необходимости и эффективности вакцинации. Наши с вами права как граждан России гарантированы законом 157 об иммунизации, который дает нам право бесплатной иммунизации от целого перечня инфекционных болезней. Национальный календарь, конечно, он совершенствуется, состоит из двух частей, и сейчас как бы такая базовая часть, которая необходима каждому, это 12 прививок основных, которые мы с вами можем получить и защитить себя тем самым от целого вот такого круга инфекционных заболеваний.
Это вот как раз с советского периода 12, или что-то вот в последние годы добавлялось, убавлялось, корректировалось?
Нет, в последние годы, конечно, менялись прививки. Вот он, нацкалендарь, состоит из двух частей, из основной части прививок по эпидпоказаниям. Вот, конечно же, хотелось бы, чтобы он был намного шире, но тем не менее, если брать вот то советское время, когда традиционно были прививки от дифтерии, столбняка, коклюша, он расширился за этот период и включает в себя сейчас прививки против краснухи, эпидпаротита, да, кори, причем это вот все сочетанные вакцины есть, да, то есть одним уколом мы себя защищаем там от двух, то есть двух-трехкомпонентной вакцины, которые позволяют одним...
То есть это не 12 уколов делаем?
Нет, не 12, конечно, да. Прививки человек как бы должен и получает с раннего возраста, начиная с роддома, когда там на 3-4 сутки делается вакцина БЦЖ, которая предупреждает заражение туберкулезом. Вот, к сожалению, туберкулез никак не удалось победить человечеству, он до сих пор сопровождает его, да, на протяжении столетий, нескольких столетий, и остается актуальным и сегодня, поэтому, конечно же, иммунизация и та иммунопрофилактика, которая есть, она позволяет как предупреждать заражение, так и выявлять заболевания на ранних стадиях. Поэтому, если брать вот заболеваемость туберкулеза, как бы, да, отталкиваясь от первой прививки, которую получает человек, она, конечно, снижена у нас в Рязанской области до низких показателей. Количество детей, которые заболевают, они есть, но это тоже единичные случаи. Поэтому вот один факт эффективности иммунизации налицо.
Я так понял, что вот тоже мы вспомнили корь. Наверное, ее не делали, потому что в советские годы говорили, что наконец победили. И вот последние эксцессы, когда это возвращалось, вернули в календарь эту, наверное, прививку как раз из-за того, что возвращается болезнь.
Нет, честно сказать, эти прививки, они были такие всегда, стационарные, да? Были всегда. Просто мы с вами, человеку свойственно забывать плохое, да? Пока оно не появится снова.
Зачем делать, если никто не болеет?
Да.
А никто не болеет, да. Как раз из-за того, что все делают.
Да, что все были привиты.
Взаимосвязь теряли.
Совершенно право, да. То есть мы как бы это от реальности отрываемся и думаем, как хорошо. И антипрививочники тут поднимают голову, поскольку, ну, зачем прививаться от того, чего нет. А на самом деле вот это вот понятие коллективного иммунитета, такой коллективной защиты там меня за счет вас, вас за счет меня, достигается именно охватом именно 95%, вот тот защитный уровень привитого населения позволяет сдерживать заболеваемость на низких цифрах или полностью ликвидировать ее. Ведь благодаря прививкам ликвидирована натуральная оспа, да? То есть я вот там, ну, еще получала эту прививку в свое время. С 80-го года прививки отменены были, как раз поскольку и возбудителя не стало, то есть опасность миновала. И вакцинироваться от того, чего нет, нам с вами не предложат. То есть все прививки, которые рекомендуются, они обоснованы, они нужны, они эффективны. Хотя, если мы с вами вот коснемся эффективности, вероятности, и тех 95% населения, которые бы привиты, и считается, что за счет них защищаем остальные 5%. То есть в эти 5% входят те люди, которые не дают иммунного ответа. Такие есть 1%. То есть, вот, ну как их не вакцинируют, к сожалению, вот эта вот иммунная сторона нашего организма тоже темная сторона, ну, плохо, может быть, поддающаяся изучению. Неоднозначные выводы ученые делают. Ну вот 1% неиммунных лиц есть. То есть болей, прививай, он так и останется. Ну, кто-то не делает прививку как бы разумно, да, там могут быть медицинские отводы, отводы в связи с реакцией на компоненты, которые применяются при производстве вакцин. И то есть спокойно эти 5% могут жить, если все остальные 95% будут привиты.
А у нас привиты 95%. Я сразу вспоминаю про движение этих антипрививочников и прочих. Хотя, говорят, антипрививочников год от года становится все меньше и меньше, но это уже другая тема.
Нет, к сожалению, вот чисто если брать по СМИ, ну, это личные мои наблюдения, да, я бы сделала вывод, что антипрививочников становится меньше, поскольку, не знаю, как они там, может быть...
Ну, я тут добавил черного юмора, если честно.
Исчерпывают, может быть, свои познания антипрививочные, хотя вряд ли. То есть, к сожалению, количество лиц, которые отказываются от прививок, ну, меньше все-таки не становится. Но, тем не менее, нам в области пока с помощью медицинских организаций, да, основная работа по прививкам ложится на это звено, на лечебную сеть, удается достигать, вот пока поддерживать этот показатель, он должен быть не ниже 95%. И по каким-то позициям у нас есть и 97%, и 98% вот этот процент охвата именно вот теми базовыми прививками, дифтерией, коклюшем, корью, краснухой, столбняком. Вот, поэтому, ну, пока планку удается держать, и эти рубежи, которые непреодолимы вирусами и бактериями, тоже сдерживаются.
А, кстати, вот я вспоминаю те же советские годы. Насколько я помню, тогда были ограничения. Если ты не сделал... Ну, во-первых, никто даже не задумывался, надо так делаем, но были все равно и те, кто не хотел что-то делать, и были ограничения. То есть ты в лагерь не попадешь, если у тебя нету этого дела. Там по школам, по детским садам ограничения могли быть, если нет медицинских отводов. У нас вот есть какие-то такие вещи, которые, ну, поражают в правах тех, кто является антипрививочником без на то весомого повода.
Ну, права, конечно, человека, который не привит, по ряду позиций, они ограничиваются. Ограничиваются в чем? Вот если брать опять вернуться к туберкулезной инфекции, да, то здесь иммунодиагностика, это проба Мантуль, диаскин-тест, или сейчас ряд других более современных методов диагностики инфицирования туберкулезом предлагает нам медицина. Если ребенок не прошел вот этот тест на иммунодиагностику, он однозначно отстраняется от посещения, будь то детский сад или школа. Такие дети в коллектив не допускаются. Если опять берем детские коллективы, и там дети есть непривитые против полиомиелита, а в этот же период проводятся прививки живой оральной вакцины других детей, то ребенок непривитой, он отстраняется из этой группы на 60 дней. И здесь, если есть возможность перевести его в другую группу у руководителя, то это делается. А если же нет, то, пожалуйста, 60 дней ребенок и родитель как бы без содержания, без сохранения заработной платы, он сам присматривает за своим ребенком. Вот. Если по эпидситуации проводятся мероприятия, то непривитые дети, вот сейчас, допустим, против той же кори, да, были случаи единичной регистрации кори в организованных коллективах, в техникуме, в школе. Родители возмущенные звонят, почему моего ребенка вы отстранили там на 21 день. Но, к сожалению, вот это прописано санитарным законодательством, что непривитые лица, которые оказались вот в очаге, ну, в частности, вот кори, они отстраняются на 21 день из коллектива. Как их там будут переводить? На дистанционное обучение? Да? Уйдет ли преподаватель также на дистант? То есть, ну, частичная такая изоляция и частичное вот неудобство непривитые люди испытывают, к сожалению. Но это их выбор.
Так это, ну, к сожалению, это только для маленького процента. А как раз на пользу и хорошо для подавляющего большинства. Потому что это, пардон, защита здоровья остальных.
Да, поскольку тут вы правы, человек, он и сам подвергается непривитой заражению, и, в свою очередь, заразившись, также может послужить источником инфекции.
Но я вспомнил еще один момент дискриминации по возрастному признаку. Мы как-то с вами обсуждали подобные темы, в том числе вот прививка столбняк, которую вы упоминали, которая как раз входит в календарь. У нас Вот мы сделали в детстве эти 12 там, или сколько-то прививок. А они все, да, даже вот гепатит тоже вспоминаю, они действуют определенное время. И про взрослых-то у нас забывают. А мы как-то ведь обсуждали, вот я недавно в госуслуги захожу, а у меня там извещение, даже на почту продублировано, что вот здравствуйте, в мае у вас не будет горячей воды, здравствуйте, у вас вот заканчивается время действия прав, там то сего, третье, десятое. А почему бы через те же госуслуги не предупреждать, у вас закончилось действие прививки столбняка, будьте любезны и так далее. Почему этого нет? Вот я до сих пор не знаю, а что у меня вообще действующего там осталось. Я в карту заглядываю крайне редко, это страшно.
Да, честно сказать, конечно, да, человек, во-первых, даже если он, я думаю, имеет медицинское образование, сложно помнить о том, когда у тебя настает дата ревакцинации. И вы абсолютно правы, что любая прививка, любой иммунитет, он требует, ну, поддержания определенного уровня. И со временем часть антител уходит защитных, и мы с вами остаемся вновь беззащитными перед инфекцией. Конечно, сейчас электронные все вот эти сервисы, услуги, они входят в нашу жизнь достаточно интенсивно. Я думаю, что это, наверное, наше ближайшее будущее.
Тем более, когда... сейчас в больничках собираются карты электронно делать, и вот проще получать информацию, кто когда что сделал, а уж данные по прививкам и основные параметры внести вот в такие информационные системы, это вообще не проблема, наверное.
У меня вот личный опыт есть, что там исследования какие-то проведены медицинскими организациями, они вот именно вносятся в госуслуги и формируется пакет данных там о твоей же диспансеризации, еще проведенном там исследовании каком-либо. Поэтому, я думаю, наверное, это вот то, над чем стоит работать.
Хотя, наверное, вот, учитывая, что по такой услуге, скажем так, информации нет, наверное, никто еще пока не задумывался. Хотя, ну, надо и о взрослых думать, не только о детях.
Да, будет очень будет удобно, я думаю, если на самом деле не только об отключении горячей воды, которая сегодня пришла, наверное.
У меня даже появилась мысль, как-нибудь взять в Минздрав или куда-нибудь еще отправить запрос редакционный, посмотреть, а есть ли вообще такие мысли? Вдруг об этом никто не думал, а мысль-то хорошая на самом деле.
Нет, на самом деле картотеки, конечно, есть в медицинских организациях, они уже давно переводятся вот в формат электронный, и паспорта прививочные, сертификаты также там формировались. Ну вот, наверное, пока мы еще с вами не охвачены.
Да,
у меня тоже нет.
Вот. Сейчас же есть еще нейросети, которые спокойно могут распределять все это дело по группам, рассылать и прочее. Это, конечно, значительно упростило бы вопрос сохранения здоровья населения. Нет взрослых, нет детей. Важный момент. Но вот мы забыли тоже важную тему относительно вакцинации и профилактики. Это сезонные вакцины. Вот что у нас сейчас здесь превалирует и, ну, насколько, скажем так, мы здесь не отстаем от мировой практики?
Ну, сезонные, как мы уже с вами говорили, это, да, вот природные очаговые инфекции, которые для нас характерны. Конечно, это клещевой энцефалит. Нужно привить тем, кто собирается выезжать на эндемичные территории, пока время еще есть, да, летний сезон не наступил. Вот, то есть путешествующим нужно посмотреть, на какую территорию они едут, что там регистрируется, какая заболеваемость.
Какие... И тут важно не только за границу, но и по России.
Ну и по России,
же,
да. То есть мы начинаем с России. Конечно же, это вот прививки против клещевого энцефалита, потому что заболевание на самом деле может закончиться инвалидностью. Тяжелейшие последствия, длительное лечение. Само название энцефалит, да, поражает головной мозг, поэтому тут шутить не стоит. Для нас актуальна прививка против тулеремии, поскольку мы тоже живем на территории природных очагов, и есть те, кто являются резервуаром возбудителей этой инфекции. И снизить количество заболеваемости также удается только путем вакцинации. В основном это население у нас идет сельских местностей, районов, и отчасти городское население, которое также может подвергнуться риску. Поэтому прививка от тулеремии – это 2. Крайне актуальна прививка против вирусного гепатита А, поскольку эта инфекция передается крайне легко, и заразиться ей можно контактно-бытовым путем, так же, как любой кишечной инфекции. Поэтому 2 прививки с интервалом в полгода защитят вас пожизненно от этой инфекции.
Я вспомнил вот еще одну важную тему. У нас еще, наверное, даже на излете 2020 года уже появилась информация, в том числе от Гамалея и так далее, всех, кто производит вакцины от ковида, говорили, что вот от гриппа, раз уж мы не только про лето, а вообще про сезонные говорим, да, что вот-вот появится у нас вакцина, которая сразу и от всех штаммов гриппа будет защищать, и заодно от ковида. Но так и не появилось. Есть вообще информация, почему? Вот мы говорим, что 12 у нас есть заболевания, вакцинируем, но не 12 уколов делаем. А здесь вот мы должны как-то разделять, да еще и по времени. Тут копья ломаются, что нужно месяц ждать после одной прививки к другой. Не нужно. Неужто такие разные заболевания, что совместить вакцину от них невозможно?
Вот пока, наверное, я думаю, официальной информации мы не располагаем. В управлении не поступала официальная информация. В СМИ как-то, если честно, порядком читать, тоже, честно сказать,
я гуглил тему, нету, да, прям.
Не было, вот.
Последняя информация была, что перешли к испытаниям на добровольцах. И их судьба больше не освещалась. И смех, и грех.
Нет, честно сказать, добровольцы всегда выживают.
Тьфу-тьфу-тьфу, я надеюсь на это.
Добровольцы всегда выживают. Это как бы уже тот...
Ну, как и выходит из больнички, где экспериментировали.
Нет, это уже тот этап клинических испытаний вакцин, которые...
Будем надеяться, что они показали просто неэффективность.
Да, которые абсолютно безопасны, поскольку добровольцы – это тоже ценные жители нашей страны.
Материал, да.
Вот, поэтому эксперимент... Но эксперимент на людях, конечно, никто не ставит. То есть все наши вакцины, которые есть, они, конечно, иммуногенные. То есть они достаточный уровень иммунитета нам гарантируют. И безопасны. Это вот те два принципа, которые выдерживаются, соблюдаются в ходе иммунизации населения. Угу. Поскольку вот как бы если прибегнуть к тому факту, у вас вот есть знакомые, которые пострадали бы от прививки?
Да ни одного. Прямо вот спрашивают, но все слышали.
Все слышали, да.
Что у кого-то знакомый знакомого знакомого. И вот так.
Что-то было. То есть тут, да, реакция на прививку может быть, да. То есть вместе введение, там, покраснение, легкое повышение температуры, но, может быть, какие-то симптомы недомогания в момент проведения прививки, они могут быть, но они, к сожалению, проходят самостоятельно, да, вот для тех же антипрививочников. И антивакцинаторов, то есть те реакции на прививку, которые бывают, они проходят самостоятельно в течение нескольких дней, и никаких воздействий отрицательных на организм человека нет.
Ну, по ковиду были еще пугалки, что вот, мол, кто-то сделал прививку и умер. А то, что он утонул, не упоминается, ну, образно, как в анекдоте. То есть совпасть какие-то обстоятельства могут всегда, но привязывать одно к другому – это только судмедэкспертиза, и чаще всего подтверждение подобного не находится.
Да, конечно.
Вот. Но я вспоминаю, еще очень много у нас было прений, в том числе, кстати, и от антипрививочников возражения, что, мол, слишком много, вот эти вот 12 прививок, слишком много у нас вакцин, а еще эти от гриппа, от ковида, то все третье, десятое. Но я как-то тоже, опять же, в поисковиках посмотрел тему, и оказалось, что Россия-то, оказывается, не в числе лидеров, что есть те, у кого чуть ли не под 30. В некоторых странах уже обязательно ввели вакцинацию от онкологии некоторых штаммов, вот особенно там для девочек и так далее, в первую очередь. А мы-то очень сильно отстаем. А вот как к этой ситуации вы относитесь? И нужно ли двигаться вот к тем странам? Или, в принципе, наши мудрецы определили, что нет, нам этого достаточно?
Нет, ну, смотрите, те 12 позиций, которые мы с вами говорим, они как бы незыблемы и для всего населения. Но есть группа населения, вот брать, допустим, тех же призывников, да, которые попадают в условия службы, условия казарм, где может быть скученность, их даже мы иммунизируем против менингококковой инфекции, которая актуальна, да, против ветряной оспы. То есть вот эти две прививки они получают, несмотря на то, что в основной календарь они не включены, эти вакцины, и мы все население с вами не прививаем против этих инфекций. Поэтому это считайте еще плюс к 12 еще две прививки, да. Вот, поэтому спектр этих прививок, конечно, он не ограничен 12, потому что есть же еще календарь по эпидпоказаниям, который включает прививки против сибирской язвы. Мы же с вами не будем делать прививку против сибирской язвы, поскольку мы с вами не занимаемся там убоем скота, и нет у нас на территории хозяйства Сибири язвенных, да, там захоронений каких-то, где люди могут инфицироваться. Поэтому перечень прививок, которые мы можем с вами получить и должны в какой-то определенной ситуации и получают люди отдельных профессий, он чуть выходит за рамки 12. Но на самом деле, да, календари других стран содержат больше прививок, вот как вы коснулись там, да, вирус папиллом человека.
Угу.
Вот, ну, тут ряд территорий делает и прививку от ротовирусной инфекции детям до 2 лет. Но опять это как бы, да, является пока расходным обязательством региона, работы в этом направлении.
Грубо говоря, у нас больше не желание ввести то, сё, третье, десятое, а финансовые возможности, я так понимаю,
играют роль еще. В какой-то части, может быть, да, и финансирование не позволяет. Хотя сейчас закупается Минздравом вакцина против менингококковой инфекции, да, поскольку это такая инфекция, редко поднимающая голову, у нее вот период подъема в заболеваемости 20-25 лет. Вот. И как бы дети являются самой уязвимой частью поэтому общества. Поэтому прививки Минздрав сейчас закупает против менингококковой инфекции. Дети у нас иммунизируются. Но опять же, вот говорю, что это не так вот, что сплошь и рядом. Определяются определенные группы детей, которые наиболее подвержены могут быть инфицированию. И вакцина, конечно, приобретается и делается. То есть, ну, о здоровье населения Минздрав заботится. Вот, Роспотребнадзор контролирует.
Да, вот важный еще момент. У нас ведь, к сожалению, частенько так бывает, что ну, дженерик хуже оригинала, дженерик производится у нас, а оригинал за границей. Сейчас мы знаем все соответствующие проблемы со всем этим делом. Очень много у нас было вакцин импортных, кстати, в свое время. Сейчас они с нашего рынка потихонечку исчезают, потому что это не только Индия, которая нам всегда поможет. Вот. Наше производство многие годы сокращалось. Отставали технологии. Вот сейчас, если сравнивать основные, и те же 12, и те, вот, которые сезонные мы упоминали, вот в технологическом плане, в советские годы мы были в лидерах по миру. Ну, по крайней мере, по некоторым позициям. Или, может быть, мы в это верили. А сейчас что у нас все-таки в этом плане? Мы сильно отстаем в плане создания собственных вакцин или идем в ногу?
Нет, честно сказать, отставать мы однозначно не отстаем, потому что вот, ну, те вакцины, которые есть, как бы вот то, что мы сказали, это главное иммуногенность и безопасность. Эти две позиции, они выдержаны, и российские вакцины, они ну, не уступают зарубежным каким-то вакцинам. Вот честно, я на себе пробовала французскую вакцину против гриппа, покупала ребенку, да, когда-то там еще, не знаю, может, 15 лет назад было, 20. Сама прививалась нашей вакциной Грипол Плюс, которая тогда была в единственном да, варианте. Не было такого ряда противогриппозных вакцин. Так она, дочка у меня заболела благополучно. Гриппом, именно гриппом, с температурой 38. Вот это была французская вакцина. Поэтому с той поры вот, лично я как бы пересмотрела. Да? Стараясь сохранить здоровье самого дорогого человека, я этого не смогла сделать. И вот касаясь гриппозных вакцин, наши вакцины очень эффективны, и именно они должны применяться для нашего населения, потому как они составляются именно из тех штаммов вирусов, которые циркулируют на нашей территории, и они актуальны и защищают нас на достаточно высоком уровне. Поэтому гнаться как бы за зарубежными вакцинами, может быть, она, да, более в красивой упаковке.
Ну, да,
это
хотя
одно
я,
из ее достоинств.
Хотя сейчас у нас и, что называется, пропаганда против этого настроена. Я сразу вспоминаю многочисленные обсуждения в СМИ о том, что там всякие AstraZeneca и прочее-прочее производят вакцину, которая негативную побочку вплоть до летального исхода приводит. Особенно, когда вот COVID это обсуждали. А ведь люди-то слушают, осадочек остается, и уже подавляющее большинство, кстати, опросы показывают, доверие к иностранным вакцинам значительно меньше, чем к нашим российским. Будем надеяться, обоснованно.
Мы с вами, мне кажется, обсуждали эту ковидную тему и вопрос вакцинации в ту пору, да. И вот у меня на памяти, что друзья, которые за границей, они очень хотели спутником ВИ привиться.
Да, да, да.
Да.
Подпольно они, там доставляли
вот
все это дело, почти подпольно.
Все AstraZeneca и прочие, да. То есть они хотели спутником ВИ.
Здесь особенность какая? Если это только в наших СМИ, то закрадывается некое сомнение. Но когда это по всему миру обсуждают побочные эффекты, и не только у нас, то уже тут можно критическое мышление свое включать и подозревать все, что угодно. Вот. Ну да, будем надеяться, что все-таки действительно наша вакцина хотя бы в этом плане более безопасна и надежна. Вот. Но я вот вспоминаю еще один важный момент. У нас же ведь с каждым годом больше становится проблем с аллергиями. Аллергиков, ну, это расплата за цивилизацию, как говорят некоторые ученые. Буквально недавно появилась информация, что в России уже со следующего года от клинических испытаний к практической реализации поступит вакцина от аллергии на березу. А это очень распространенная пыльца, все дела, проблемы есть. Разрабатывается сейчас вакцина от аллергии на кошек. А кошек любят все, и некоторые страдают от того, что не могут их погладить или сразу должны мыть руки, лицо и все на свете. Вот как вы относитесь к вакцинам от подобных вещей? И нет ли у вас там кулуарно у приближенных все-таки к разработчикам людей обсуждение, что, может быть, появится вакцина от аллергии вообще? Я понимаю обывательские вопросы сразу мячками, но вдруг хоть чуть-чуть.
Нет, вопрос, конечно, интересный. И как бы, ну, в нашей компетенции те вакцины, которые все-таки защищают от инфекционных заболеваний, вряд ли вот перечисленные вами вакцины будут включены в наш календарь.
Ну, хотя бы вот это все-таки иммунопрофилактика.
Вот. То есть вот вы сами как бы сейчас уже ответили на свой предыдущий вопрос, насколько разнообразны, да, вот этот спектр вакцин разных, насколько разносторонне развита наша наука, которая занимается выпуском вакцин, что даже вот вакцины от аллергии и прочие вакцины, то есть их спектр такой, наверное, что нам, простым вот обывателям, да, отчасти простым обывателям в отношении вот вакцинации от таких распространенных заболеваний, аллергий, ну, даже неведомо, непознаны еще детали всех вот этих вакцинаций и составов вакцин, и тем более их применение в обычной жизни. Пока ну, это так, еще
такие еще сложные,
перспективы.
Да, сложные вакцины, так они еще пугают, так как действительно механизм абсолютно непонятен и индивидуален зачастую. Вот они сейчас придумают вакцину, от одного привился, да, а другой появился, там, да, хвост вырос, еще, да, что-нибудь.
Наверное, на кошках надо испытывать,
да, вот надо все-таки
как они будут реагировать,
ну,
друг на друга.
Ну, или вот на тех добровольцах, да, живучих. Вот. Но тема на самом деле интересная, конечно же, и вот она такая животрепещущая. Смотришь по соцсетям, аллергии огромное количество, и как только вот начали только обсуждать эти вопросы, все сразу включили надежду. Да. Вот. Но есть еще один момент, такой совершенно обывательский, но тем не менее, долгие годы, еще со времен алхимиков, а вот когда фармацевтика стала развиваться особенно активно, все ждут таблетку от всего. И вот-вот появляется, вот уже вот где-то у нас какой-то институт, уже российский, буквально недавно, что вот придумали механизм фармацевтический, который замедляет старение. Правда, там оказалось немножечко не совсем то, но тем не менее действительно близко связано с коллагеном и прочими моментами. Может быть, когда-нибудь фармацевты что-то и придумают. А вот возможно ли вакцина, несмотря на то, что вы только что сказали про сложность механизмов, разницу там действий и прочее-прочего, вот вакцина, которая... Ну вот ввел ее как минимум от половины всего, что, может быть, она защитила. Вот такой вот откровенный полуфантастический иммуномодулятор, который будет защищать, ну, не всю жизнь, но хотя бы длительный период. Вот возможен ли прорыв в вакцинации у нас на какой-то новый уровень? Или вот как было с тех времен, когда вот экспериментировали на коровах, и вот царские времена там.
Натурально
успугу. Да. Так вот мы примерно на том уровне и пока остаемся.
Нет, на самом деле ученые, конечно, делают многокомпонентные вакцины, но что ходить далеко, у нас есть вакцина АКДС, которая защищает от столбняка, дифтерии и коклюш. Что проще, уже трехвалентная вакцина. Да? Вакцины, те, которые есть от пневмококковой инфекции, они содержат сразу там 17 компонентов, вариантов этого возбудителя, да, то есть одним уколом защищаемся уже от разновидностей вот одного возбудителя во всех его возможных проявлениях. Конечно, многокомпонентность вакцин – это благо, да, поскольку многие боятся уколов, лишний раз идти к врачу.
Но есть страхи, что а вдруг это слишком большая нагрузка на организм?
Нет, большая нагрузка сразу нет, от всего на свете сразу нет. Конечно же, все это обосновано, этапность вакцинации она есть, тем более все это предусмотрено, последовательность вакцинаций, вакцинальных комплексов, ревакцинации, да, как они там вот делаются детям, с каким интервалом, там, месяц, полтора, два. Поэтому, ну, все это уже опробировано, опробовано, себя зарекомендовало, проявило, поэтому сомневаться в этом нельзя. То есть врач плохого нам не посоветует.
Короче, можно ждать, что вакцинирование у нас будет все-таки развиваться, становиться проще и защищать как можно больше, как можно от большего.
Вот, да, а мы с вами будем становиться грамотнее, ответственнее, воспитаннее и будем не сопротивляться медикам, беречь свое здоровье, здоровье своих близких, тем более детей. Когда взрослый отказывается от прививки своему ребенку, который вот родился.
Притом абсолютно... сам он чаще всего прошел все прививки,
да,
и поэтому не болеет.
Да, сам он вот сейчас сталкиваемся такое, что сам-то он привит, а ребенок вот оказывается. И почему-то он послушал так, решил, что не надо его прививать, пусть он так сам как хочет, стерильным выходит в этот суровый мир и свои ошибки приобретает.
Тут еще есть беда, что вот практика той же пандемии показала, что из-за того, что есть антипрививочники и среди врачей, пусть это чаще всего, грубо говоря, совершенно не из той сферы врач, но все воспринимают, врач сказал, что это нехорошо. А то, что он там, я не знаю, ортопед или стоматолог, а не вирусолог,
да,
это никого
и
не
инфекционист.
Смущает. Да.
Совершенно верно.
Это, конечно, портит. Ну вот, наверное, последний вопрос как раз у меня вот относительно той же недели иммунизации, про которую мы сегодня говорим, и механизмов влияния на умы. А вот как вы оцениваете? Все-таки вот те же советские годы, вспомним, там если нужно протащить какую-то важную мысль в массы, то, соответственно, подключаются СМИ там, всех уровней, работа с коллективами там, на предприятиях, в образовательных учреждениях. А у нас я вот как-то чаще вижу, что вот где-то началась какая-то неделя иммунизации, довольно в скромных масштабах. И даже не знаешь, она всероссийская, или рязанская, или областная.
Всемирная.
Да, всемирная даже, да. Вот, но об этом мало говорится. Где-то, может быть, в мире, да. А у нас вот, мы видим, проблема со здоровьем есть, а пропаганда... А вот вы как считаете? Это мой обывательский взгляд. А может быть, ваш срез показывает, что и антипрививочников становится меньше, потому что пропаганда на достаточно хорошем уровне у нас вот здесь выстроена, и не нужно ее расширять. Вот. И работа в коллективах ведется, и в СМИ достаточно площадей выделяется под эту тему. Или все-таки пока надо тут расширяться
сказать,
тоже?
Границ для информирования населения, оно не существует. И сказать тут, что...
Я про потребности.
Да, что сейчас вот хватит, как бы мы все сказали, хватит. Нет, вы правы, тут нужно информировать, информировать и информировать. И, конечно, со всех сторон и всеми возможными способами, и на всех уровнях. То есть должно это начинаться с воспитания ребенка, который пришел в детский сад, ну и не заканчиваться вообще, поскольку нет инфекции, мы забываем о ней, вот с чего мы начали нашу с вами беседу. Поэтому информирование не должно останавливаться. Оно сейчас, конечно, вошло в формат интернет, да, порталов вот этих вот всевозможных.
А там солируют часто, ну, совсем не то.
Нет, интернет, честно сказать...
Частенько сливная помойка.
Нет, вот мы со своей стороны, когда государственное учреждение, федеральная служба, мы стараемся налаживать и налаживаем взаимодействие с главами муниципальных образований, с министерствами, ведомствами. Если вы зайдете к нам на сайт, у нас есть баннеры, которые...
Да, вот, но да, я-то проработал с основными массами, а это соцсети. Это другие вот. Совершенно сайты.
Поэтому мы не останавливаемся, мы не отчаиваемся, мы проводим вот линию здорового образа жизни, профилактики, именно поскольку профилактики легче предупредить, чем лечить. И стараемся всеми доступными способами, средствами дальше стучаться в ума населения, что прививки необходимы, мы без них не выживем дальше. Мы вакцин-зависимое общество, которое живет сейчас. Ну, ставить эксперименты на собственном здоровье, ну, наверное, это не совсем правильно и неумно.
Вспоминаем тоже пандемию. Вот были коллективы, где было много антипрививочников, где были те, кто до сих пор уверены, что надо все болезни переносить на ногах, а то, что заразишь всех. И вот перекрестное опыление, и вот такие вот эксперименты показали, что далеко не всегда хорошо быть без вакцины и болеть. Конечно. Последствия, к сожалению, куда больше. Вот, да, ну, будем надеяться действительно, что все-таки у нас и антипрививочников будет меньше, и тех, кто вовремя делает прививки, будет больше. Будем надеяться, что и госуслуги, вспоминаю тот же, или какой-то другой портал,
да,
у нас будет извещать
запоминать
о том, что надо повторить. Потому что вот у меня такое ощущение, что подавляющее большинство населения все-таки не вовремя повторяет прививки. И мы все дачники, туристы и так далее, и так далее. А уж от столбняка даже опрос как-то делали. Единицы повторяли. А вы как-то рассказывали, что это опасно не делать такие.
Опасно. Заболевание это, да, тоже смертельно может быть. И случается, к сожалению.
Да, да. Притом это может произойти от маленького пореза и от чего угодно.
Укол иглой. Вот. Я в студенчестве нам показывали швею, которая проколола пальчик, не была привита, и у нее был столбняк. Но она выжила, в легкой форме она перенесла. Но я видела.
Это опасность, поэтому да. Больного. Будем надеяться, что и о взрослых будут думать, и вакцинация, она будет продолжаться всю жизнь, и кто-то нам будет про это напоминать, потому что врачи чаще напоминают только про гепатиты и прочее, да и то, потому что им тоже сказали, что нужно выполнять здесь план. Ирина Николаевна, спасибо вам за этот интересный разговор.
Зовите, расскажем еще.
Да, дорогие друзья, я напомню, у нас сегодня в студии была заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Рязанской области Ирина Николаевна Котова. Если вы подключились к нашему разговору не сначала, но хотели бы послушать его целиком, буквально через несколько минут запись этого эфира появится у нас в группе «Рязанский формат» в соцсети ВКонтакте. Также над этим эфиром для вас сегодня работали звукорежиссер Павел Захаров и я, ведущий Борис Маркин. Удачи, здоровья вам и до встречи.
«Самое время» – программа о важном и интересном с Борисом Маркиным.